Клянуся сердцеведцем Богом и честью, что кроме моего проступка, о коем ваше сиятельство ведать изволите, ни малейшего преступления за собой не знаю. А видно, что по каким-либо внушениям донесено Ее Величеству что-нибудь большее. Вы великодушным своим предстательством, хотя несколько времени спустя, доставить можете возмущенному моему духу спокойство. Не предайте меня забвению. На дороге к месту нового назначения в Москве 3 мая Порошин написал другое письмо Карлову. «Имея ныне верный случай писать, не мог я приминуть, чтобы не писать к вашему сиятельству. Перемена моего состояния, будучи мне столь тягостна и чувствительна, беспрестанно побуждает меня озираться на прошлые дела свои и разбирать, какие бы между ими могли быть причиной сего несчастного в жизни моей происшествия. Вижу и слышу, что о поступках моих при государе цесаревиче сделано такое описание, от коего теперь я стражду. Размышляя о них, сужу себя без всякого самолюбия и потворства, и, повторя стократно грустное таковое упражнение, не нахожу ничего, чтобы могло служить к моему предосуждению. Самого моего вступления ко двору его императорского высочества обратил и посвятил я на то все свои силы, чтобы быть государю великому князю полезным, и тем бы, сколько от меня зависело, споспешествовать высокоматерним намерениям ее императорского величества и сладчайшему упованию всего российского общества. При его высочестве служил я около 4 лет. Все сие время был при нем почти безотлучно, и с ущербом собственных своих забав и удовольствий, на которые влекли меня и лета мои, и бесчисленные случаи, старался не упустить из виду онного своего предмету. По сему побуждению спросил я сам для себя должность, чтоб предлагать государю великому князю нужные для военного искусства математические науки, писал для его высочества особый курс, в котором заключались арифметика, геометрия, начальные основания механики и гидравлики, фортификация с атакою и обороною крепостей, артиллерия и правила тактики. Арифметику государь великий князь всю почти с доказательствами у меня окончил и в геометрии сделал начало. Онный курс намерен я был вместе с учебными математическими тетрадями руки его высочества поднесть ее императорскому величеству. Кроме сего, приуготовлял я сочинение, названное мною «Государственный механизм». Воном хотелось мне для его высочества вывести и показать разные части, коими движется государство, и изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и прочее, и какую кто долю споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в небрежении. Расположение сего сочинения было уже у меня и сделано. Онным же главным своим намерением упражняясь, начал я с некоторым человеком, в скобках Платоном, знак вопроса, почтенным от всех за его учение и преизящные дарования, переписку о разных нравоучительных исторических материях, которую собирались мы напечатать и поднесть его высочеству. Сверх всего сего, ведая, что в детских его высочества летах не всегда приятно и весело слушать формально предлагаемые истинные знания, старался вмешивать и доводить до него онные, сколько смыслил, во всех моих повседневных с ним обращениях и разговорах, иногда так, чтобы и самому его высочеству то неприметно было, дабы не навесть скуки и отвращения. В таковых случаях, кроме всяких исторических сведений и анекдотов, кроме многих правил о красоте российского языка, которые нечувствительно чился я подавать государю-цесаревичу, наблюдал, чтоб в его высочестве осталось за закон и основание, чтобы рассматривать и отличать прямые достоинства, не ослепляясь блистательную и часто обманчивую наружностью, чтобы любить народ российский, отдавая потом справедливость каждому достойному из чужестранных, чтоб тверду и непоколебиму быть в глубоком почтении туды, куды онным его величество должен. Во всех таковых своих упражнениях то имел за единственное себе ободрение и утешение, чтоб заслужить со временем высочайшее благоволение всемилостивейшей и премудрой самодержице. Теперь истинно не могу удержать слез своих, что посреди такового тихого и, как бы казалось, непохвального течения ввержен в наилютейшее беспокойство, приведен под гнев у ее императорского величества. Удар сей тем мне не сноснее, что поражен им внезапно и нечаянно, и по оному своему поведению мог ли ожидать того, примите в милостивое рассуждение. Правда, что и прежде всего по оным всегдашним моим с государем-цесаревичем обращением, будучи я от его высочества почтен особливую склонностью и милостью, видел, что то завистливому невежеству неприятно было, и принужден был сносить иногда тоново некоторые притеснения, кое, однако ж, презирал я и ни во что ставил. Случилось, например, некогда, что его высочество, уверяя меня с отменную горячностью, что он меня жалует, услышал, что я ему говорю, что тому не верю, потому что изволит говорить, что жалует, а когда в излишности его увеселения или в невнимании при ученье уговаривать станешь, так иногда не изволит и слушать. Сам государь-великий князь так был тронут, что изволил дать мне слово, чтоб всегда меня слушаться. И подлинно, долгое время от сего успех я видал, как скоро об оном потом договоре напомяну ему, то верно изволит послушаться и отстать от той неприличности, в коей его оговаривал. Сие безвинное и почти шуточное для его же высочества пользы положенное условие было перетолковано так, что будто я хочу, чтоб только великий князь меня одного слушался, и мне б только следовал, и одним словом, чтоб делал все то только, чего я не захочу. Были тут прибавлены и другие тому подобные перетолки и низости, какие только маленький и темный дух пакостник вымыслить может. Но о всем том тогда ж изъяснялся я с его высокопревосходительством, нашим главнокомандующим, и он изволил мне тогда дать знать, что входит в мои изъяснения. А ныне что такое на меня возведено? Ей! Обстоятельно ни от кого не слыхал, и клянусь вашему сиятельству, честью и всем, что есть святого на свете, что ничего не знаю. Защитите меня, милостивый государь, многомощным ходатайством вашим. Лишенному всего ваше сиятельство можете все доставить и тем обязать меня навеки. Невинность моя за меня будет вам поборствовать. На вас, милостивый государь, единственная моя несомненная надежда. Несчастьем своим гублю я своих родителей, гублю сестер своих и брата, кои от меня только всей себе помощи ожидали. Войдите в бедственное мое состояние. На сих днях поеду я в Ахтырку, но откуда б не могла достать меня помощная рука ваша. В правителе Малоруссии Румянцеве Порошин встретил человека, который сумел оценить его способности. В 1768 году он был назначен командиром Староскольского пехотного полка, с которым в следующем году выступил в поход против турок. В этом походе Порошин заболел. Болезнь была незначительна, как вдруг пришло известие, что вторая армия, которой принадлежал Староскольский полк, переходит под начальство Петра Ивановича Панина. Это известие поразило Порошина как громом. Он потерял память. Так что, когда Румянцев приехал к нему проститься перед отъездом, то больной после спрашивал брата, что граф с ним говорил. Вскоре после этого Порошина не стало. Исчез один из самых светлых русских образов второй половины XVIII века. Начато было хорошее слово, хорошее дело, и порвано в самом начале. В записках Порошина встречаем отзывы о современных деятелях русского просвещения. Ломоносов занимает первое место. «Говорил я его высочеству, — записал Порошин, — что это стихотворец веку блаженной памяти бабки его Елисаветы Петровны. Дай Боже, — продолжал я, — чтобы век вашего высочества такие были. Эдакие люди не растут, как грибки из земли. Надобно для того хорошее учреждение, одобрение и покровительство. А голов годных много в России. Хотя такие головы, как Ломоносова, и реденьки несколько». В последние 6 лет царствования Елисаветы Ломоносов принимал деятельное участие в управлении Академией и учреждениями, входившими в ее состав. В 1757 году он был назначен присутствующим в академической канцелярии вместе с Шумахером. Но так как последний был уже стар и дряхал, то в товарищи Ломоносову назначен был еще унтер-библиотекарь Тауберт, зять Шумахера. Тауберт, так же как и тесть его, смотрел на свое место только со стороны его выгоды, и потому у него немедленно же начинается борьба с Ломоносовым, который вел ее с обычной своей страстностью. Ломоносов потребовал необходимых преобразований, указывал на то, что Академия загромождена бесполезными ремесленными заведениями, а учреждения необходимые в упадке. Он писал: «Для умножения книг российских, чем бы удовольствовать требующих охотников, недостает станов, переводчиков, а больше всего, что нет российского собрания, где б вообще исправлять грубые погрешности тех, которые по своей упрямке худые употребления в языке вводят. Университет и гимназия весьма в худом состоянии и требуют, чтобы канцелярия больше к ним прилежала». Намекая на Шумахера и Тауберта, Ломоносов продолжал: «В канцелярии желающие рекомендовать себя художествами, то есть за великий мерит, почитающий то, когда чужих трудов что-нибудь поднесут знатным людям, сии всякими мерами желают и стараются науки унизить, говоря: первое, чтоб университет здесь, в Петербурге, не надобен, и что все до того надлежащее уступить Московскому университету. Второе. Такое недоброхотное мнение делом оказалось, когда лучшие ученики из гимназии в монетную канцелярию отданы были. Ломоносов добился, что средства гимназии были усилены, но тщетно настаивал, чтобы все диссертации переводить на русский язык и на нем печатать. Через сие, — писал он, — избежим роптаний, и общество российское не останется без пользы. И сверх того, студенты, коих я на то назначу, будут привыкать к переводам и сочинениям диссертаций с профессорских примеров. Составляя устав и штат университета и гимназии, Ломоносов полагал иметь 60 гимназистов и 30 студентов. Против этого возражали Тауберт и академик Фишер. Ломоносов так описывал свой спор с ними: «Фишер, приняв Таубертовы советы, спорил против числа студентов и гимназистов, точно его слова употребляя, что куда де столько студентов и гимназистов, куда их девать и употреблять будет. Все слова часто твердил Тауберт Ломоносову в канцелярии. И хотя ответственно, что у нас нет природных россиян, ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых, и ниже своих профессоров в самой академии и в других местах, но, не внимаясь, его всегда твердил и другим внушал Тауберт. «Куда со студентами?» Ломоносов добился, что президент Академии Разумовский, конечно, под влиянием Ивана Ивановича Шувалова, поручил учреждение весь распорядок университета и гимназии одному Ломоносову по сочиненным от него регламентам. И в начале 1760 года было объявлено в ведомостях, что граф Разумовский втрое умножил число содержащихся на казенном счету гимназистов, а потому родители приглашаются отдавать своих детей для определения гимназическим наукам. Удаляя инспектора гимназии Мадераха, в котором, не усмотрев более охоты заботиться о молодых людях, Ломоносов высказал мнение, что инспектором должен быть: первое, природный россиянин для того, чтобы, во-первых, имел у учащихся усердное попечение как о своих свойственниках или детях. Второе. Чтобы главный командир больше имел повиновения и не всегда бы чинил для малейших причин отговорки, ссылаясь на свой контракт и угрожая требованиям абшеда – увольнения. Третье. Чтобы, зная российский язык и обряды совершенно, и быв сам здешним и в чужих краях студентом, знал бы с порученными ему поступать с умеренную строгостью. 29 апреля 1757 года именным указом велено находящихся как в Петербурге, так и в Москве, в частных домах иностранных учителей, в их науках свидетельствовать и экзаменовать в Петербурге в Десьянс Академии, а в Москве в Императорском университете, и без такого свидетельства и аттестатов никому в домы не принимать и до содержания школ не допускать. Ломоносов нашел, что в Десьянс Академии испытания производятся слабо, и предписал экзаменовать строже. Но при этой деятельности советника академической канцелярии продолжалась деятельность ученая и литературная. В 1756 году Ломоносов в публичном собрании Академии говорил на русском языке «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющие». Более значение специалисты приписывают последующим его трудам. «Слову о рождении металлов от трясения земли» 1757 года, в котором находят драгоценные замечания, и «Рассуждению о большей точности морского пути» 1759 года. В том же 1759 году Ломоносов исходатайствовал у Сената рассылку по всем губерниям составленных им вопросов для собрания географических известий о России. Нельзя оставить без внимания, что Ломоносов два раза предлагал послать хорошего живописца в старинные русские города. Чтобы имеющихся в церквах изображений государских иконописную и фресковую работу на стенах или гробницах состоящих снять точные копии величиною и подобием. А сие учинить бы для того. Первое. Дабы от съедающего времени отнять лики и память наших владетелей и сохранить для позднейших потомков. Второе. Чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших. Третье. Чтоб Санкт-Петербургская академия художеств имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащую живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя подлинного подобия.